Чего ты сутулишься?
Хозяин, мне кобзда. Я не могу больше сидеть перед компьютером. Хватит.
Ура, лежать можно.
У меня есть бабушка, 82 года. Она в 80 лет начала делать становую тягу. Наша задача — снизить нагрузку на ткани, которые воспалились, перегрузились там и так далее.
Доброго здоровья! С вами подкаст о здоровье и качестве жизни без шапки. И с вами его ведущие Полина Полищук
и Анастасия Фадина.
В ритме офисной жизни и удаленной работы часто мы не замечаем, как наши плечи поднимаются вверх, шея быстро устает, а сохранять осанку совсем не получается. Сегодня будем разбираться, как в этом вопросе могут помочь упражнения и есть ли прок от фитнес-девайсов, да и вообще, почему так все носятся с этой осанкой. В общем, разобраться нам поможет наш гость, врач спортивной медицины и ЛФК, а также основатель клуба спортивной секции Юрий Сдобников. Юра, привет!
Привет!
Традиционно наш первый вопрос: как ты пришел в профессию и почему лечебная физкультура для тебя так важна?
Интересно. Да, я издавна получал много травм в детстве. Мне кажется, я был с ними уже содружествен, поэтому, мне кажется, как-то я начал думать в эту сторону еще до того, как поступил в институт. И всю жизнь я занимался спортом. Родители тоже мои спортсмены такого высокого уровня были, альпинисты, правда. И я начал с 6 лет заниматься скалолазанием, потом уже профессионально занимался. Ну, в последнее время как-то циклическими видами спорта, и как-то у меня спорт все время был как часть моей жизни. Вот. И это помогает сильно мне в профессии, потому что люди разными занимаются видами спорта и хотят заниматься после каких-то травм. В общем, я считаю крайне творческой данную профессию, несмотря на количество людей, очень разнообразные кейсы, много всяких частей тела, которые могут людей беспокоить, много у этого всяких причин, и еще раз, творчество просто безгранично, поэтому, несмотря даже на поток и усталость, я как-то с удовольствием прихожу на работу. Вот. Плюс лечебная физкультура, чем мне близка, несмотря на то, что я травматолог-ортопед по основной специальности, да, то я не лечу в основном по классической, так скажем, базе травматолога-ортопеда, все-таки больше лечу упражнениями, потому что, во-первых, это подтверждается все больше и больше научно, что без упражнений мы не можем чаще всего до конца выздороветь, а второе, нет ничего эффективнее упражнений, поэтому я в последнее время, ну, все меньше и меньше использую другие методы, даже давно себя зарекомендовавшие, поэтому в основном я, как я говорю, я продаю упражнения.
Хорошо, тогда другой вопрос. Сейчас про врачей ЛФК очень много говорят. Опять же, как ты сказал, наука все больше находит подтверждение, что нужно напрягать, значит, свои мышцы и вообще свой опорно-двигательный аппарат. Но при этом не всегда понятно, в чем разница между врачом ЛФК и физиотерапевтом. И вообще многие понимают под ЛФК одно, под физиотерапией другое, либо путают эти определения, либо еще вставляют какие-то, так сказать, научные изыскания отечественные, типа всяких удивительных аппаратов, которые применяются только в российской медицине. В общем, расскажи, в чем разница и с какими все-таки проблемами работают именно врачи лечебной физкультуры.
Хороший вопрос. Я сказал бы, что есть международная, нероссийская специальность, называется физиотерапист. И physical therapy, собственно, физиотерапия, да, это специалист, который занимается, ну, такими неинвазивными способами улучшения качества жизни и обезболивания пациентов, ну, в основном с ортопедическими патологиями и неврологическими. У нас физиотерапия, да, это когда тетя нажимает на кнопку. Ну, то есть в классическом представлении здесь скажу так, что действительно многие методы, которые все еще применяются в России, типа магнитотерапии, ФОНФРС с гидрокортизоном, они просто так применяются только в России. Не будем говорить про то, что до нас доходит чуть позже всякие, в общем, так скажем, неактуальность методов или наоборот, актуальность других. Но в действительности здесь просто названия просто разнятся. То есть врач лечебной физкультуры, естественно, он назначает тоже физиотерапию. То есть любые методы, которые могут влиять на улучшение качества жизни, снижение боли у пациентов. Также врач лечебной физкультуры спортивной медицины, он отвечает за, ну, по крайней мере, мы имеем границы компетенции, работы не только с ортопедией, да, то есть мы отвечаем за движение и качество жизни пациентов со всеми патологиями сердечно-сосудистыми, дыхательными, там, постковидная реабилитация, вот 3 года назад очень активно хлынула. Это постоперационные пациенты, да, после не только ортопедических операций, коленного сустава, там, плечевого, каких сейчас очень много пациентов, им, конечно же, без упражнений в принципе не восстановиться. это полостные операции, ну и так далее. Такие пациенты, опять же, сейчас в меньшей степени, по крайней мере, ко мне приходят, но им тоже нужна лечебная физкультура, и она очень хорошо им помогает. Поэтому по поводу физиотерапии тоже свое мнение скажу. Да, действительно, я стараюсь не лечить исключительно только по научным подтвержденным методам, а потому что сами мы знаем, что есть у научных методов свои, так скажем, минусы и необъективность, там, качество исследований разнится. Но в целом, да, большинство физиотерапии имеет небольшой восстановительный обезболивающий потенциал, и чаще всего мы используем ее, если да, то только на раннем этапе, когда очень больно, невозможно делать упражнения, либо мы хотим в дополнение побыстрее от этого избавиться, и чем больше прошло времени с момента травмы, операции и так, нарушения функции, тем менее актуальна физиотерапия. Поэтому по факту еще одна проблема, когда, например, клинический, да, например, у пациента болит голеностопный сустав после там, перелома лодыжки, и чтобы доехать до физиотерапии, он выходит из дома, на костылях спускается по лестнице, едет на автобусе, все это время нога внизу, приезжает на физиотерапию, на лазер-магнит какой-нибудь, который имеет сомнительное в случае улучшения качества, обратно едет с увеличенным отеком и повышенной болью. Вот классический пример физиотерапии, которая непонятно, насколько хорошо сработала. А если по-честному, то, ну, наверное, все-таки ухудшила качество жизни пациента. Поэтому мы говорим, если физиотерапия в соседнем доме, либо у вас есть дома какие-то физиотерапевтические процедуры, пожалуйста, вы можете их использовать. Но в любом случае, сейчас мы имеем настолько тонко подобранные упражнения, что почти у любого пациента с любым уровнем боли мы будем начинать делать их сразу. Понятное дело, есть ограничения по нагрузке на то, что травмировано или оперировано, но по факту мы начинаем с нижними регионами сразу двигаться. То есть, когда травмировано нижние конечности, мы начинаем верхние, ну и так далее. То есть, очень много всяких, не будем глубоко залезать, методов, которые мы используем сразу же, и они гораздо эффективнее физиотерапии. Поэтому физиотерапию совсем мы не выбрасываем, но обычно ее применимость исключительно дополнительный метод к двигательной и активной терапии пациента.
Просто да, у нас как-то есть такой перекос в две стороны. Либо назначают исключительно физиотерапию, и человек просто платит огромные деньги там, в тех же частных клиниках, например, приходя, там, не знаю, несколько раз в неделю в кабинет, ему там делают все эти магниты, не магниты и все такое, и при этом ему может полегчать, может нет, там, в случае, если плацебо работает, то да, а в случае, что если не сработало и травма действительно такая непростая, то как бы тут одной физиотерапии не отделаешься. Либо наоборот, там совсем уходит в отрицание, говорят, все, только упражнения, ничего больше нельзя. Иди давай, работай руками, ногами. Я к чему это говорю? Не к тому, что там все, бегите и покупайте аппараты все эти и прочее, а к тому, что иногда людям да, нужно какое-то разнообразие помощи, даже иногда из-за видимости ее.
Да-да, вполне. Поэтому мы сейчас вообще не склонны как-то сильно хаять методы, которые, во-первых, применял человек, потому что он сильно расстроится, что он потратит деньги и время на то, чтобы эти методы использовать. То же самое касается, если человека лечили неадекватно, мы сейчас, ну, этически не позволяем себе говорить, что тот специалист дебил, и как бы, а мы сейчас будем делать все клево. Да, это, ну, это так делать нельзя. Это тоже расстроит и пациента, и еще и обидит того специалиста. И даже если там полную дичь творили, мы как бы скажем, что я предлагаю сделать вот так, и у этого есть такие-то преимущества, и, собственно, такой вот у вас прогноз. Но иногда тяжело в себе сдерживать эмоции, вот, потому что бывает, конечно, ну, в Российской Федерации у нас, видите, есть такая и плюс, и минус, да, что можно пойти себе МРТ-шку самому сделать, можно пойти в аптеке купить все, что угодно, нам могут там, не знаю, пчелами лечить на дому, и уколы делают на дому, там, фитнес-тренеры вправляют позвонки на групповой тренировке. Это как бы, это и хорошо, и плохо, да, то есть это порождает доступность методов лечения, но порождает вот такие совсем какие-то выдающиеся, я бы сказал, опасные вещи.
Без кринжатина никуда.
Да, поэтому это как бы, ну, такой интересный момент, который, опять же, да, вот в Европе, во всем мире тяжело. Ты записываешь к специалисту, попадаешь к терапевту, его прием в Америке может стоить $400-500, потом он тебя отправляет к травматологу-ортопеду, у которого столько же стоит прием, этот тебя отправляет к врачу лечебной физкультуры, физикотерапист, который тебе может дать еще иногда непонятных сомнительных упражнений. И плюс еще и УЗИ $300, и в итоге ты $1000 потратил на то, что мог как бы получить гораздо быстрее, находясь в РФ, и даже я таких пациентов онлайн лечу.
Вот так вот.
Да, конечно, вопрос критического мышления, он вот все время, да, возникает, но как будто бы сложно это понять в моменте, когда ты доверяешь себя какому-то специалисту, и тут, конечно, хочется больше погрузиться в эту тему. Вот скажи, пожалуйста, часто ли вы на своих приемах сталкиваетесь с запросом на коррекцию осанки? И почему осанка вообще так важна?
Я скажу, что я сталкиваюсь редко, крайне редко, просто потому, что у меня все пациенты приходят с болью, нарушением функции. Ко мне без боли записаться невозможно на прием. Просто потому, что моя зона интереса, ну, собственно, я и учился, извиняюсь, почти 10 лет на врача, и что, я буду людей без боли принимать? Это могут сделать большое количество специалистов других квалификаций, да, тренер или там еще какой-то специалист. Опять же, у меня коллеги есть в команде, там, 7 врачей ЛФК, и вот можно, с учетом того, что загрузка у меня больше, чем у них, и, ну, можно сходить к ним, например, да, и... А если вопросы останутся, то и ко мне. Поэтому здесь по поводу осанки редко. И сразу же отвечу на вопрос, почему? Потому что осанка не болит. А корреляции, да, между осанкой и болью сейчас мы почти не видим.
Из тех людей, кто тебе приходит с больной спиной, у скольких из них, ну, примерно, есть нарушение осанки? Интересная корреляция.
Я скажу чуть проще и в то же время сложнее, что нарушение осанки не особо существует. Объясню почему.
Вот так вот.
Объясню почему, потому что нет нормы осанки. А если нет нормы, то, ну, как бы, нет нарушения. И если нет нормы, то мы сразу же понимаем, что осанка вряд ли является истинной причиной боли. Я немножко расскажу про физиологию осанки, потому что это, естественно, научно тоже изучается. Вот. А у осанки есть несколько предрасполагающих факторов. То есть то, какие мы с вами, вот когда стоим, сидим и так далее, у этого есть много компонентов. И, как ни странно, первый предрасполагающий не то, сколько мы сидим крючком в телефоне, креветкой перед компьютером и так далее, то, что больше всего транслируется. А генетика первоочередно влияет на нашу с вами осанку. Это папа, мама, бабушка с дедушкой. Как мы понимаем, на этих людей мы сомнительно можем повлиять методами лечебной психологии, культуры и всеми остальными физиотерапиями. Второй компонент, как ни странно, который у нас есть, это эмоциональный, психоэмоциональный. И вы сами даже могли заметить, когда вы не выспались, когда поругались с кем-то, вы сразу начинаете закрываться. Ну, или не все, но в целом, когда мы просто устали, осанка всегда будет хуже. Осанка может разниться от дня ко дню. В целом вы тоже можете заметить, это сами по себе нет, но у какого-то человека вполне можно заметить, что в зависимости от разных факторов, осанка может меняться. То есть осанка – это еще и динамическая, так скажем, какая-то, ну, не то чтобы эфемерная, но какое-то не совсем жесткая какая-то, рамочная, не очень стабильная. Поэтому и оценить ее тоже сложно, когда оно нестабильное. И третьим фактором является образ жизни. То есть то, как мы двигаемся. Вот здесь уже креветка, крючком, вот эти все штуки. Как мы, собственно, располагаемся, как мы сидим, лежим с подушкой вот так вот под головой. Какие мы делаем упражнения для спины или не делаем. Поэтому, как ни странно, и это создает сложность внедрению в осанку. Внедриться в генетику, мы уже обсудили, затруднительно. Внедриться в эмоции тоже достаточно сложно, как мы понимаем, потому что, ну, с помощью методов лечебной физкультуры мы можем влиять на эмоции, но и бывают факторы эмоциональные настолько большие, что, ну, как бы мы не можем сильно на это повлиять.
Ну, и здесь тогда вы отправляете к психотерапевтам или просто рекомендуете?
Здесь сейчас объясню немножко еще раз. Я не работаю с осанкой, и слава богу, наверное, потому что, еще раз, это почти бронебойная невыпрямляемое и неменяемое, и вполне естественное положение нашего тела в пространстве. Что такое осанка? Осанка не когда у нас ударили линейкой по спине в школе, и мы выпрямились. Это не осанка. Осанка – это вот как я сейчас с вами сижу, вот так. Это моя осанка. Мне так удобно. Это удобное положение нашего тела в пространстве. Чуть позже я расскажу про научные публикации, где пытались найти правильную осанку. И корреляции с болью есть много научных публикаций, которые не один год даже наблюдались. И не смогли найти осанку, которая больше болит. То есть есть отдельные, прям я могу, если потом скину вам для подкаста, если интересно. У меня просто есть целая подборка там для курса по спине, который мы ведем для врачей там и для тренеров. И там у меня 10 или 9 научных публикаций, где смотрели корреляцию с выдвинутой шеей, с округлением вот такого положения, с гиперлордозами. Короче, вот это все оценивали. Не нашли корреляции, какой из этих лордозов, кифозов больше болит. Но единственная была корреляция... Единственная была корреляция в том, как долго люди сидели обездвиженно в одной позе. Ну, то есть, понятие смысла, да, накапливается длительное, там есть целый механизм накопления йодов водорода, мышцы напряжены, когда мы с вами сидим, они же не расслаблены, но нет движения. И чем дольше мы в любой позиции, неважно какой сидим, тем выше вероятность того, что будет боль. Ишемического типа называется так, этот как бы, ну, диагноз такой, ну, условный. Поэтому еще раз, это следующая рекомендация и, как бы, наверное, беседа, как правильно сидеть. Как угодно. Но задача поменять эту позу как можно чаще. Вот такой ответ. Это звучит легко, на самом деле сложно. Когда мы заработались, да, пролетело 3 часа, мы сидели неподвижно, И у некоторых с этим как раз связана боль между лопаток, боль в шее, в пояснице, с отсутствием движения и неподвижным напряжением. Как бы вот эта гиподинамия, вы слышали этот термин, и уже обсуждали наверняка с коллегами, да, в подкастах где-то.
У нас просто была в гостях не так давно перводоказательная массажистка Таня Август, и она сказала как раз вот ту же самую вещь ровно, что и ты, что как бы сидеть можно как угодно, главное, чтобы вам было удобно и не больно, главное, поднимайте зад, и когда есть возможность, там, не знаю, пройдитесь, отожмитесь, потряситесь, как бы, но массажем вы свои боли не вылечите.
Да, теперь добавлю обратную сторону, как раз кейс, живой кейс, причем неоднократный, который был в моей практике. Приходит пациент, чаще всего средних лет, спортивный, красивый, работает в офисе, например, дизайнером, да, или просто много сидит за компьютером, и приходит с болью в спине, которая появляется у него по мере того, чем дольше он сидит на работе. Когда он не работает, боли нет. Занимается спортом, боли нет. И боль чаще всего где-то в середине спины, между лопаток, либо чуть ниже. И когда я сразу...
У меня так.
И у меня.
И сейчас расскажу. Это может быть не только результат такого же кейса, как у этого мужчины, но такой вполне типичный. И я смотрю на него во время сбора анамнеза, я уже смотрю, когда он заходит даже, я уже смотрю, что там у него как. И он сидит вот так, как будто проглотил палку. Да, красиво прям, то есть как вот издавна, да, надо было себя позиционировать в пространстве, иначе будет позором. Потом я какое-то время его опросил, осмотрел даже, и спрашиваю его, а вы так сидите, вам удобно? Он говорит, как, надо же сидеть с прямой спиной, это правильно и так далее. В итоге мой прием заключается в том, что я 30 минут примерно, 35, объясняю ему, что с ним происходит, что он делает упражнения на разгибание позвоночника в течение 8-10 часов ежедневно. Представьте, любое упражнение, поприседайте 8 часов в день ежедневно. Что с вами будет? Коленям будет кобзда. Вот я ему объяснил, что с его разгибателями позвоночника такая же происходит кобзда. Можно их массировать, растягивать и так, что угодно. Я объяснил ему, что сидеть слегка округленной спиной, как ему удобно, совершенно не вредно, и в его случае боль пройдет. Через 2 недели он мне отписал, боль полностью прошла, и больше его не беспокоило. Ни массаж, ни упражнения, я ничего ему не давал. Я просто объяснил ему, что не нужно сидеть с прямой спиной. И до этого он уже лечился у 3-4 врачей, неврологов, там, еще кого-то. То есть вопрос не к тому, что они там балбесы, а просто они с ним даже это не поговорили об этом. Они искали какие-то болячки внутри. Вот, например, кейс, когда коррекция осанки и сидеть с ровной спиной может быть вполне, вполне вредным, как это по-другому назвать. И говорит о том, что это было неестественно для него совершенно. То есть он как бы, сидел для кого-то, не для себя, да, удобно. И поэтому здесь немножко сразу скажу про коррекцию осанки. С учетом того, что есть генетика, да, эмоции и наши факторы внешней среды, мы все с вами много сидим. И когда мы пытаемся подумать о том, что можем изменить осанку, например, в 35 лет, когда все это, вы понимаете, достаточно крепко закрепилось в нервной системе. Нервная система – это первое звено, которое отвечает за осанку. Ни мышцы, ни суставы, ни связки, а наша как бы нервная система. И когда мы пытаемся, сидя 8 часов, в удобной, не очень ровной позиции, с помощью даже часа упражнений в день улучшить осанку, мы все понимаем, что 8 против 1 – кто победит? Плюс еще генетика, бабушки, дедушки и эмоции. Мы просто, еще раз, очень сложно, заключение такое, не то чтобы невозможно улучшить осанку, особенно уже в зрелом возрасте, а крайне сложно, потому что это, требует большого объема выполнения упражнений, то есть стимул для нервной системы и тканей, да, что я хочу быть другой. Это еще одна проблема, почему, слава богу, я не работаю с осанкой, потому что чаще всего это обречено на провал. Люди не готовы делать 3 часа в день упражнения. И чаще всего, как ни странно, это не нужно. То есть обычно запрос от осанки не от людей, которые плохая осанка имеют, а от родителей, либо от еще людей, которые вокруг почему-то не нравится его осанка. Я прошу, отстаньте от него.
Да,
его,
да, да.
Его устраивает.
Что ты сутулишься?
Он нормальный. Резюме. Сидите как хотите, но меняйте просто эту позу как можно чаще. Желательно каждые 40-50 минут хотя бы. Вот можно встать и сесть обратно, дальше работать. То есть создать движение между вашей обездвиженной позицией. Можно и сидя в стоя, например, да, функциональные столы есть, которые ставятся. И не то чтобы стоять менее вредно. Не менее вредно, вы опять обездвижены. То есть эффект будет примерно такой же.
То есть если ты лежа работаешь, стоя или сидя, то пофигу.
Вот кто главное, дома работает, я реально даю, чередуйте, лежа, стоя, сидя по часу. Супер, просто идеально. Нужна барная стойка, да, либо функциональный стол, стул и кровать. Все идеально.
Ура, лежать можно.
Как угодно сидите.
Главное,
сидите крючком, как вам нравится. Но еще один важный момент, что мы можем с вами натренировать спину, настолько сделать ее сильной, выносливой, что можно 10 часов непрерывно просидеть перед компом крючком. Понятен, да, смысл? То есть мы это тоже чаще всего людям тоже доносим. Ну, еще раз, когда мы сидим, спина напряжена, об этом люди не думают. На самом деле, длительно, не очень интенсивно, но очень длительно спина напряжена и мышцы. Они от этого начинают гудеть, болеть, и чаще всего вот эта вот боль в пояснице между лопаток или в шее, она связана с длительным накоплением, это называется ишемическая боль в спине, от напряжения и отсутствия движения. И чем более выносливы и сильны будут мышцы, тем дольше вы сможете так просидеть без вот этих сигналов о том, что хозяин, подвигайся, мы все, короче, закисли, устали.
Ну вот я по этой причине в зал хожу. Я заметила корреляцию, что вот все говорят, вот, нам спина будет болеть, если будешь висать, тягать, да какая штанга, да чё. И вот каждый раз, когда я забиваю на зал, как бы, ну и продолжаю сидеть, потому что у меня сидячая работа, ну, в моем случае лежачая, потому что я работаю лежа, ха-ха, то у меня в какой-то момент начинает вот ныть как раз эта середина спины между лопаток. А вот когда идешь в зал, как раньше, или там хотя бы с собственным весом занимаешься, то вот как тот самый геймер, качок, который может просидеть 10 часов, и все у него хорошо, и вообще прекрасно, и ничего
совершенно
не болит.
Совершенно объяснимо. Но людям нелогично совершенно, да, болит спина, я больной, нельзя поднимать тяжести, ну и врачи то же самое рекомендуют. Поэтому становая тяга — лучшее упражнение для того, чтобы спина не болела. Вот, но определенно люди бывают на такого уровня, да, так скажем, тренированности и настолько запущены проблемы в спине, то, конечно, становой тяги начинать мы не имеем возможности. Но сейчас становая тяга и приседания со штангой – это желаемый уровень, до которого я хочу довести каждого пациента. У меня есть бабушка, 82 года, она в 80 лет начала делать становую тягу. И офигенно себя чувствует. У нее 30 лет болела спина. Я могу много примеров привести. Понятное дело, что мы начали с ней просто с собственным весом, с резиночкой, потом гантельки добавляли. Ну и до этого еще выполняли некоторые упражнения. Но по факту, как бы, ну, нет лучшего упражнения.
А сколько двигаться достаточно в неделю, ходить в зал? Вот есть ли какие-то нормативы?
Да, есть общие рекомендации ВОЗ, там последний пересмотр, по-моему, 2019 года был, или 2021, вот, который основывается на научных публикациях. Да, у нас есть ходьба, это то самое такое низкоинтенсивное ТО нашего тела, особенно там тазового, поясничного региона. И очень классно люди, у которых болит поясница, они много сидят и ходят, например, меньше там 3000-4 шагов. Я просто говорю, ходите 7-8, упражнения, скорее всего, вам не пригодятся. Поясница проходит. Как ни странно, боль между лопаток тоже, потому что ходьба настолько продуманная, да, у нас вращается грудной отдел, двигается шея, поясница, таз, то есть супер продуманная. И это маленькое ТО, люди про него могут просто забыть или даже не подумать. Вот, хотя могут пить таблетки и прикладывать аппликатор Кузнецова и что-то еще делать на спину. И ходьба великолепно работает. Чем быстрее темп, длиннее шаги, тем лучше ходьба работает. Это раз. То есть ходьба воспринимаем как ТО позвоночника. И так оно реально работает. Ну и речь сосудистой системы, дыхательной в том числе. Силовые упражнения желательно 2 раза в неделю. Если они низкоинтенсивные, собственным весом, там, типа боковые планки, то что-то такое не очень тяжелое, можно и 3 раза в неделю. Желательно, чтобы все мышцы, собственно, были задействованы. И кардиотренировки. Что-то более интенсивное, чем ходьба. Ну, рекомендовано 150 плюс минут в неделю. То есть там 2-3 раза в неделю. И одна тренировка должна быть высокоинтенсивна. То есть так, что прям потоотделение, одышка, красное лицо и так далее.
Блин,
есть,
так
лень. И это ВОЗ рекомендует. То есть есть много научных подтверждений. Ну и в целом реально очень важные изменения происходят в том числе для мышц спины. И для спины, для мышц, ну, для позвоночника, суставов и так далее, когда мы высокоинтенсивно двигаемся. И это неоспоримо. Есть даже много научных публикаций, где сахарный диабет прекрасно поддавался без инсулина коррекции. Ну, то есть много всего интервальными тренировками лечили. Это вот, ну, такие современные рекомендации по двигательной активности. Люди, конечно,
а пробежка к этому не относится?
Относится это кардиотренировка, конечно. Но это такая требовательная кардиотренировка, да, в которой, как бы, ну, вы должны быть хорошо подготовлены. Ну, а самая большая трудность – это дозировка. Да, дозировка бега – самая большая сложность. Я много лечу бегунов, сам тоже бегаю достаточно давно. Вот, и так любительски увлекаюсь, там, в забегах тоже участвую. Ну, основная проблема в дозировке. Не то, что бегать вредно, а люди просто слабее, чем то, что они позволяют. Вот, и от этого все начинает болеть. То же самое со штангой, на самом деле, и становой тягой легко, просто коротко скажу, что проблема не в том, что приседать со штангой вредно. Это суждение появилось, потому что у людей болела спина или колени. А проблема в объеме интенсивности. То есть люди слишком большую штангу брали, это первое. Второе, коряво делали, ну, упражнения. И то, кстати,
о, да.
Корявость выполнения тоже уходит сильно на задний план. Проблема скорее в адаптации тканей. То есть наше тело, если оно может создать движение, ну, как бы, я считаю так, что оно не может быть вредным. То есть технически не существует идеальных упражнений и не существует вредной техники. можем адаптировать ткани вообще в любой позе. И вот с круглой спиной можно делать наклоны, да, приседать можно с кивком таза, можно. И много примеров, когда у людей не болит ничего. И, ну, то есть, это тоже такое, как вы сейчас, я вижу квадратные ваши глаза, но оказалось, что это тоже работает. И я знаю много примеров, когда люди с плохой техникой, но адекватно, плавно повышая нагрузку, что бывает нечасто, не получают никаких травм. Я бы сказал, что мы, когда поднимаем ребенка из кровати, мы с прямой спиной его не вытащим. Вот, если не знаю, у вас дети есть или нет, но вот я скажу, что я не могу вытащить его с прямой спиной. Не должно быть идеальной модели как бы движения, оно так не работает.
Не, ну жизнь не идеальная.
Мы должны тренироваться как бы, да, в агрессивных позициях, и тогда мы будем суперкрепким. Ну, это на самом деле, как ни странно, мы используем в лечебной физкультуре тоже. Ну, здесь все просто. Да, нет вредных упражнений, нет вредной техники, нет вредного бега, есть адекватная дозировка нагрузки, это сложно. Да, то есть здесь так. Подобрать ее под себя сложно. Рекомендую обратиться к специалисту, который вам все это подскажет. Вот. Но это не обязательно врач ЛФК. Это может, ну, это тренер, как бы, ну, этим занимается тренер, по идее.
Ну, понял. Я просто хотела еще уточнить, раз уж мы заговорили про технику, раз у нас пошел такой разговор, просто маленькое уточнение. Ты говоришь, что да, там нет никакой неправильной техники, но разве нет каких-то условно вредящих моментов, например, когда вот человек делает ту же становую тягу или приседает, да, и он вот в конце, я не знаю просто, как правильно это сказать, когда он, например, выпрямляет ноги, он их выпрямляет, как, я не знаю, щелкая в суставе, ну, выпрямляет полностью. То есть ты можешь со слегка согнутыми коленками быть, да, в самом конце амплитуды движения, а можешь их прям выпрямить резко. Вот это разве не вредит суставам коленным? Я не знаю, ты понял, о чем я говорю?
Я понял, о чем я, но в целом я говорю, что можно создать много движений, которые могут вызвать боль и какую-то там неадекватную нагрузку на ткани. Почти каждому из нас с утра, когда мы просыпаемся, шею невозможно повернуть. Было у кого-нибудь? Насколько здесь объяснимо то, почему это произошло, правда? Или когда мы наклонились зубы чистить, поясницу прострелило, да? То есть, ну, как бы, хотя мы до этого, у меня так было, я становую тягу 120 килограмм делаю, как бы, и больше. Ну, вот я еще раз, как бы, оно, наше тело не то чтобы уязвимое, да, и хрупкое, но к тому, что мы, ну, не на 100% не можем себя обезопасить от травмы. Но в зале, еще раз, мы, ну, как бы, вот какая-то техника и даже переразгибание колена – в целом, ну, как бы, оно не нужно, это другой уже вопрос. Здесь есть оптимальная техника, есть, есть задачи, которые мы себе ставим в момент выполнения какой-то нагрузки, вот этот важный момент. Мы очень глубоко уходим сейчас там в физкультуру, это немножко, мне кажется, не тема нашей встречи. Можем отдельно над тем поболтать, потому что, ну, это то, чем мы людей лечим. Качеством движения, количеством движения и дозировкой нагрузки. Это то, что отличает лечебную физкультуру от фитнеса. У нас те же самые инструменты, у нас упражнения. Вот, и здесь просто у нас есть боль, есть нарушение функции, и дальше есть, собственно, эти методы. Поэтому я и говорю, что работа крайне творческая, и мне прям с каждым человеком интересно работать.
Ты уже заговорил также про асимметрию тела. Бывает так, что у тебя нет сколиоза, но одно плечо выше другого, и как будто бы это плохо. Так ли это на самом деле?
Попытаюсь немножко издалека зайти. Ну, или не издалека, а чуть-чуть дополнительно подскажу. Первое. Мы не симметричная конструкция. То есть каждый человек, у него пальцы, глаза, ноги разной длины, все разное. Да, наше тело, оно несимметрично во всех почти частях нашего тела. Маленький, хотя бы даже полмиллиметрика будет разница. И это уже создает, наверное, понимание о том, что мы вполне приспособлены быть несимметричным. Не у всех же все болит подряд, правда? Но мы же все асимметричны. И поэтому самая главная проблема, что нет понимания, какая симметрия страшна, а какая нет. Есть прикольные публикации научные, где брали людей с улицы, причем не одну сотню, без боли где-либо, и замеряли у них на рентгене длину конечностей. И оказалось, что люди до 2,5 сантиметров, 23 миллиметра у некоторых, бессимптомно совершенно протекали. 2,5 сантиметра – это на самом деле достаточно много. Люди даже не знали, что у них разница в длине ног. И при этом как бы людям с 4 миллиметрами разницы могут сказать там остеопаты-мануальщики или такие шарлатаны, как я, что у вас боль в спине из-за того, что у вас есть разница в длине ног. И еще одна проблема, которая все это подкрепляет. Я немножко глубже уйду, я думаю, что это не будет проблемой. Что когда мы корректируем разницу в длине ног, это может снижать боль. Но я тоже этим занимался длительное время, я стельки делал тоже около 6 лет, сейчас перестал. Но почему это не является истиной? Ну, давайте пример приведу. У нас есть с вами таз, да, и позвоночник. У нас ноги разной длины, у всех почти. У нас определенным образом наклонялись, ходили, у нас была определенная нагрузка на ткани, возможно, немного асимметричная. Возникла боль. И в этом месте, в каком-то из них, возникло воспаление там, и так далее, болезненность. Какие-то ткани чаще всего бывают чувствительны. Мы поставили подпяточник, и таз встал в другое положение. Да, мы поменяли положение таза конечностей. Нагрузка на те ткани, где была боль, изменилась. Верно? И боль стала меньше, потому что поменялась нагрузка на ткани. Но очень важно, стало ли лучше на перспективу. Я сейчас сложно задал вопрос, но это тот вопрос, которым я лично, ну, естественно, думал, потому что я люблю думать, иначе мне важно, чтобы я пациенту каждое его действие с ним, каждое упражнение, которое ему даю, я мог себе в первую очередь объяснить, нахрена ты это сейчас дал. И поэтому я сам себе в какой-то момент перестал мочь ответить, нафига я сунул это подпяточник. Но если очень сильная боль, резюме, можно сунуть подпяточник для того, чтобы боль быстрее прошла. И чаще всего как раз потом он не нужен. Наша задача — снизить нагрузку на ткани, которые воспалились, перегрузились там и так далее. Еще проблема — нету метода, который покажет нам идеально, насколько симметрично наше тело и сколько миллиметров нужно для того, чтобы все это выставить до идеала. Но, как показывает практика, мы не можем с помощью упражнений как-то значительно повлиять на нашу асимметрию. Вы понимаете, ну как мы можем поменять длину костей, блин, упражнениями? Да никак вообще. Когда остеопат, извиняюсь, нам таз вправляет, ноги на место, и потом мы, ну, меряет нам, показывает, что лодыжки на одном уровне лежа, потом мы по лестнице прошлись, все обратно встало, как нам нужно. Это, ну, это клевая манипуляция, но по факту на длительную перспективу никак не повлияет вообще позитивно. Хотя даже может снизить боль краткосрочно.
Ну так плацебо никто не отменял.
Да, здесь еще раз, ну как бы вот и все научные публикации показывают то, что небольшие асимметрии, они совершенно не страшны для здоровья. И есть много примеров более разительных, когда у людей значительные асимметрии, но совершенно нет боли, раз. Второе, у них очень высокие спортивные показатели, два. То есть говорить, что это неэффективно, и неэргономично, там как-то криво, и, не знаю, ну, неправильно все работает. Нет, Усейн Болт имеет второй степени сколиоз поясницы, по-моему, второй, третьей степени переходной. То есть это такой, ну, достаточно большую дугу. Этот человек, блин, самый быстрый человек на Земле. У него в пояснице сколиоз, даже не в шее, ладно было бы в шее, в пояснице. И, ну, есть много примеров, как бы, спортсменов такого уровня, которые имеют большие асимметрии. Поэтому асимметрия обычно проблема эстетического характера, а чаще у девушек. И вот как раз возвращаясь к сколиозу, такой достаточно грубой асимметрии, до конца, представляете, никто не знает, почему образуется сколиоз. Сколиоз — это не просто искривление, там, одно плечо ниже другого, а это 3D-деформация в трех плоскостях позвоночника. И она доходит до того, что у людей дуги, то есть у нас 0 градусов, это когда прямой позвоночник, у людей доходят дуги до 100-110 градусов, то есть 90. 90 — это прямой угол, а у людей, вы понимаете, острее прямого угла дуги бывают позвоночники. И знаете, что я вам скажу? Что у некоторых нет боли вообще в 40-50 лет с такими дугами. И это звучит дико, но по факту современное представление о такой деформации – это норма развития позвоночника данного человека. Выглядит, ну, порой ужасно. Да, вы таких людей могли видеть на улице. Вот. Увы, это чаще девушки. И, естественно, основная проблема здесь эстетического характера. Да, девушки, ну, чувствуют себя, ну, как бы некрасивой, там, да, видят, что она деформированная. Вот. И, но, как ни странно, это вполне функционально. Эти люди часто, многие на с третьей степени сколиозно-групповые йоги ходят и крутятся, вертятся там как угодно. Есть пауэрлифтеры, которые поднимают очень большие веса, 200 плюс килограмм с большими сколиозами. Я вот сейчас много примеров могу привести. И редко запрос связан с болью вот тех людей, которые ко мне приходят. Вот, у меня не очень много людей с сколиозом. У нас есть специалист в команде, который занимается прям терапией сколиоза. Но, возвращаясь к осанке, да, что мы сколиоз можем поменять примерно до 18 лет, когда у нас не закрылись зоны роста костей. Когда зоны роста костей закрылись, позвоночник уже такой прям весь крепенький, мышцы все это тоже запомнили, и чаще всего мы незначительно можем повлиять на дугу. И у этих людей в подтверждение тому, что асимметрия не является причиной боли, с какой дугой ко мне пришел человек в 28, болит между лопаток, болит поясница, он кривой. Мы с ним позанимались, что-то поделали, боль прошла, он остался такой же кривой. Сколиоз виноват? Асимметрия обычно проблема, который видят родители. Или там молодой человек, или девушка. Да, человека чаще всего не беспокоит его... Ну, бывают ипохондрики, которые там, ой, плечо одно выше другого, у меня там это все, я неправильный, я больной, у меня все заболит потом, или кто-нибудь ему это все в уши залил. Такое тоже бывает. Да, то это легко. Но по факту мы к этому относимся вот как к норме развития данного человека. У меня тоже плечи на разном уровне, мне это вообще не парит.
Короче, хочется в итоге сказать, что, ребят, отвалите друг от друга, не приставайте друг к другу с осанкой, люди сами разберутся.
Ну, я бы сказал не так. Ребят, болит. Любите друг друга, вы прекрасны, даже если плечи на разном уровне и спина кривая. Вот так я бы сказал.
Прекрасно.
Вот минутка мотивации, да.
Ты прям Юрий Сдобников воплоти, доброта воплоти. Кстати, да, подписывайтесь на блог, очень хорошие видосики и посты. Да, я вот как раз вспоминая об осанке довольно уже таких зрелых людей преклонного возраста, хочется вспомнить вот тех самых всяких бабушек и дедушек, которые прям вот очень в позе вопроса уже, даже не креветки, я даже не знаю, как это назвать. В общем, у них совсем такой вот ярко выраженный горбик, но при этом многие из них до конца жизни работают, особенно во всяких Азиях, скачут вот эти бабушки и дедушки за прилавком, делают блины, все эти японские яичницы. И возникает вопрос, вот как же они так делают? У них, наверное, спина ужасно болит, у них там уже все закостенело. И вопрос такой, может ли в долгосрочной перспективе профессия твоя, да, твоя постоянная ежедневная поза, в которой ты работаешь, потому что, ну, явно тебе нужно быть согнутым, например, на такой работе, там все время что-то разносить, может ли она повлиять на твое тело в долгосрочной перспективе? Или это все-таки какой-то генетический момент или... момент, связанный, там, не знаю, с отсутствием смены положения или еще чего-то.
Ну, конечно же, может. Здесь я еще раз я хотел донести, когда мы говорили про осанку, да, что есть несколько факторов, на которые мы не можем повлиять после того, как родились. И поэтому фактор внешней среды, конечно же, может быть настолько большой стимул ежедневный, когда мы, например, собираем корешки весь день, да, у нас работа такая, вот, блин, в Азии где-нибудь, да, и рис вспалываем. Конечно же, стимул для нервной системы и тканей, что мы вот в таком положении настолько большой, что они не тупые, кстати, я обычно даже пациентам объясняю, нервная система, она вообще не тупая, и ткани наши, ну, чуть более тупые, да, без нервной системы. Но они, когда мы какой-то стимул даем, они просто понимают, что мы всегда вот такие. Они не понимают, что мы в зеркале хотим вот такие быть прямые или для нашего там родственника, да, чтобы спинка была поровнее. И когда мы делаем упражнения, в том числе, мы даем стимулы для нервной системы и тканей, что мы вот так вот. Это на самом деле так все упражнения работают. И поэтому просто здесь легко понять, у нас 8 часов, 10 часов стимул вот такой вот, еще и непрерывный, то есть нервная система просто ага, вот так. И если мы там даже поделали, разогнулись, то ну, просто будет побеждать тот стимул, который превалирует в объеме. Это простейший принцип даже не лечебной физкультуры, вот, а физкультуры. Поэтому, конечно же, это будет влиять на осанку, может вызывать, что и важно, профнагрузка, мы называем это, и поэтому каждого человека опрашиваем, что он делает по работе, сколько он сидит, в какой позе он сидит, что он разгружает, куда что делает. То есть есть разные интересные всякие фотографы, операторы, у которых свои профессиональные травмы. Вот, и мы все это пытаемся еще потом под это упражнение подбираем всякие. Вот, поэтому, ну, реально как бы бывает прям очень интересно. Но с точки зрения вот ответа, да, может влиять, потому что это очень-очень большой продолжительный стимул для тканей и нервной системы. И это может вызывать свои болячки, естественно.
Я часто замечаю, так как у меня еще есть такое хобби, у меня есть курсы массажные в Азии пройденные, я замечала, когда делала массаж, никого им не лечила, если что, замечала, когда делала массаж, что у людей, которые не очень много занимаются физической активностью, там, помимо вот ежедневного сидения или стояния, фиксированного на работе или дома, чаще всего там после 30-40, там, 50 лет, можно заметить, что вот вместе с условным там, не то что нарушением осанки, ну вот, не знаю, они там сутулые, да, у них очень твердые мышцы спины, вот прям они вот дубовые, и ничего, и с ними очень мало что можно сделать, то есть, ну, понятное дело, ты как бы ничего не можешь сделать, просто их очень тяжело размять. Я просто хотела уточнить, как это связано между собой, и есть ли возможность вот человеку, который никогда ничем не занимался, у которого уже настолько задубели мышцы спины, там, и, да и не только спины, вообще всего и везде, приспособились, так сказать, к его образу жизни, можно ли его как-то подготовить и составить для него программу какую-то физических упражнений, чтобы ему стало легче? Потому что чаще всего, вот, опять же, это субъективно, я не врач, люди часто жалуются вот с такими мышцами на боли в спине как раз. Говорят, вот все капец, я ничего не могу сам сделать, вот мне нужен хотя бы массаж.
Хороший, на самом деле, очень актуальный вопрос, и совсем неочевидный будет на него ответ. Но я постараюсь его обосновать. Начну с обоснования. И начну с того, что забивается, почему забивается. Мышца имеет сократительные единицы, и ее, на самом деле, любимое движение – это сокращение расслабления. Там скользят нити актиномиозина, а тоже, я думаю, у вас были, да, в Купраме какие-то на эту тему публикации. И, соответственно, что происходит, когда мы с вами, например, сидим перед компьютером вот сейчас с вами. У нас разгибатели спины, мышцы, которые сзади на спине, на шее, держат голову перед собой и держат, что мы с вами вот так вот не сложились вперед и как бы, да, не прилегли. Они постоянно напряжены. Не очень интенсивно, но что важно, изометрически, то есть статически, мышца напряжена, но длина не меняется. Сколько по времени это происходит, мы с вами можем посчитать. Мы с вами уже вот полтора часа почти сидим, а люди так могут проводить по 8 часов ежедневно. То есть первая проблема – это время на восстановление мышцы, очень маленькое, только во время сна, ну или перерыв там между работой. Второе – очень-очень большая изометрическая силовая нагрузка по факту, ну, так это силовая выносливость, правильно назвать это, требование к мышцам, которое предъявляется. Второе, они не успевают восстанавливаться, очень долго напряжены. И что важно, помните про становую тягу, мы уже говорили, люди их не тренируют. То есть люди их юзают, но этим она не тренируется. Она очень низкая интенсивность нагрузки и очень большой объем ежедневный. То есть от этого у человека, ну, как бы оно только накапливаться будет. Вот эта забитость. Забитость – это, ну, объяснил, да, что это первое, мы получаем ее режимом сокращения мышцы, изометрическим, очень длительным перегрузкой, то есть мышца забивается, когда она перегружается. Третье, временем недостаточным для восстановления. То есть 5-2 человек сидит крючком, ну или просто сидит неподвижно 8 часов в день. Ну и третий или четвертый уже фактор, он их не тренирует. Вот, собственно, ответы. А теперь про решение. Да, чаще всего, ну ты как массажистка замечала, наверное, но об этом не сказала, что можно помассировать эти мышцы, человеку станет легче, да. От 2 часов до недели, но потом все вернется. Почему? Потому что дальше этот терроризм продолжается, да, по отношению к мышцам. И что важно, пассивными процедурами, растяжку мы тоже можем сделать. Мы тормознем нервную систему, мышца немного растянется, но потом все вернется обратно. Поэтому единственное решение, которое можем здесь получить, и по факту оно офигенно работает, это силовая нагрузка на мышцы в динамическом режиме, чтобы мышцы сокращались, расслаблялись, в них протекала кровь. После этого один из интересных физиологических эффектов – они расслабятся сильно. Это как мы, когда устали, что хотим? Лечь поспать. Вот мышцы так же делают, точно так же работает миостимулятор. Когда он сокращает сильно мышцы, после этого они расслабляются. Да, один из механизмов его. И, собственно, то же самое делают силовые упражнения. Но еще что очень важно делать силовые упражнения, они на перспективу делают мышцу более сильной и выносливой. И мы сможем дольше просидеть крючком, и мышца не перегрузится. Это очень важный момент. А если еще и послушаем подкаст наш сегодняшний и сможем чаще менять позы, добавим кардиотренировки, любые движения многоповторные на нашу спину, вообще любые, тогда, конечно же, это будет нас меньше беспокоить. И может пройти полностью. И людям совершенно неочевидно, забитую мышцу надо напрягать. Это вообще звучит просто, ну, говорит, Юрий, вы что, ку-ку, что ли? У меня забитое все нахрен, вы мне упражнения даете силовые. То есть люди так некоторые и говорят напрямую. И мне нужно вот это все им объяснить и дать потом пощупать. Но еще раз, без нагрузки забитость в мышцах никогда не пройдет. Просто вот люди пусть слышат, знают. Из простого вот мышцы, которая забита, на нее поделать упражнения. Но опять же, да, если поделать слишком тяжелые упражнения, сразу слишком большим объемом и интенсивностью, то боль может усилиться. Потому что вот эта забитая мышца со временем, она еще сигнализирует: хозяин, мне кобзда, я не могу больше сидеть перед компьютером, хватит. И это вот та боль ноющая, которая начинает появляться и которая проходит, когда мы поменьше сидим, да, или начинаем мышцу тренировать. Вот ты, Полин, уже знаешь, да, и попробовала это. Но людям это категорически не очевидно. И поэтому мы лечим всех людей от 8 лет до 80 силовыми упражнениями. Они решают кучу задач. И, как ни странно, это очень здорово. Но при этом мы совсем не выбрасываем массаж, совсем не выбрасываем растяжки, не выбрасываем другие пассивные методы, прошу прощения, вернемся к физиотерапии. Мы используем их, но исключительно в дополнение. Особенно, когда человеку больно, и надо побыстрее, чтобы боль ушла. И массаж, я могу дать мячиком, правильно, между лопаток опереться на стенку, он будет его разминать. И не обязательно ходить к массажистам, у людей, в принципе, не всегда финансы даже на это есть, да, и время куда-то кататься.
Конечно.
И он может просто, если нет возможности или в дополнение к упражнениям силовым, которые я обязательно постараюсь донести до него, что нужно делать, и выдам ему, могу сказать, что вот начало болеть, мячиком покатай, и все, заодно сидячую позу свою прервал. Могу бы дать упражнение, сидя, не вставая со стула, чтобы он это сделал, продолжил дальше работать, если ему прям нужно там какие-то дедлайны и так далее. Тут я говорю, дальше методы лечебной физкультуры, они уже, как бы, так скажем, разных, может быть, всяких видов. Но в целом пассивные методы вполне применимы в дополнение к активным. Вот такое резюме.
Я просто хотела сказать, я этот выпуск дам послушать своей маме, потому что я у нее тоже этот момент замечала. Мам, смотри, какой умный человек, умные вещи говорит. Прислушайся, давай будем делать упражнения вместе.
Спасибо. Вот. Спасибо за доверие родственников. За доверие родственников. Но на самом деле все больше и больше приходят, ну, ко мне и к команде возрастные люди. И, как ни странно, эти люди некоторые по 30, там, ну, даже больше или меньше лет, у них болит что-то, они перепробовали все мази, там, 15 видов мази, каждый день какая-то лучше помогает, какая-то хуже, куча пассивных методов, которыми их лечили еще с советского времени. И, как ни странно, одно, бывает, два упражнения совершенно простых могут полностью избавить их от боли. И некоторые могут заплакать даже, насколько это для них дико, и они некоторые даже не верят в то, что это упражнение. Вот, Юрий, представляете, прошло само. Я говорю, а вы делали упражнение? Говорит, да. Я говорю, ну окей, ну как бы я не буду там, не буду рвать на себе футболку. Мне самое главное, что я знаю почему и знаю, ну как бы, что я рад, что у человека боль прошла.
Юра, а давай чуть больше доказательств для тех, у кого что-то болит, там спина, плечо, еще что-то, и он считает, что ну как же, мне больно, и я не могу вообще никакие упражнения делать, и поэтому я просто полежу, максимум прогуляюсь. Вот в моменте с болью как вы работаете?
Про боль, да, можно поговорить немножечко. Первое, наверное, что я бы сказал, что чаще всего мотивирует людей двигаться, это то, что боль не равно повреждение тканей. Боль не равно старение, не равно разрушение, не равно стирание, не равно артроз, не равно остеохондроз. А боль – это сигнал нашего тела, который просит обратить внимание, что что-то пошло не так. И боль – это круто. Без боли мы бы сдохли в детстве еще. Вот 100%. Еще раз. Я не шучу. И когда, кстати, это мы обсуждаем с пациентами, они сразу же по-другому себя чувствуют. Они сразу позитивно относятся к боли. Представляете, как вот одна маленькая фраза может кардинально поменять отношение к боли. Самая большая проблема – интерпретации. Что хочет от нас тело. И я, как специалист по там, ну, лечебной физкультуре, я перевожу на основе там, тестирования, опроса, осмотра и всего остального, я пытаюсь интерпретировать, что хочет донести вам ваша болячка, да, что она хочет от вас. И, собственно, мы упражнения, когда подбираем, я, ну, как бы там разные на подвижность упражнения, силовые, бывают всякие в разном режиме, ну, какие упражнения, с какой техникой, в какой дозировке, сколько раз в неделю, это тяжело, ну, донести по видео для всех. Вот, и поэтому иногда одной даже встречи с врачом ЛФК достаточно, чтобы боль прошла. И я в среднем вижу с пациентами, ну, 90% случаев один раз. И там, ну, бывает до 3-4, это после операции, например, пациенты какие-то там, ну, с такими более сильными нарушениями, функциями и запросами такими какими-то спортивными, высокими. Но возвращаюсь, да, еще раз к тому, что боль – это хорошо. И когда, и очень важно не обезболиваться. То есть мы в лечебной физкультуре стараемся не использовать там нестероидные противовоспалительные средства, другие анальгетики, как минимум потому, что боль как раз для нас является индикатором того, что происходит с частью тела, которая нас беспокоила. И когда боль снижается, ну, обычно мы 10-бальную шкалу по ваш используем, да, от 1 до 10 уровень боли, и мы с ней должны дружить. Когда мы обезболились, мы просто розовые очки как бы надели и не понимаем, что там происходит. На уровне тканей лучше не стало. Мы просто притупили ощущения. Хорошо, я раньше использовал аналогию по обезболивающим. Это когда пожар начался, сирена горит, вы сирену выключаете. А мне пациент прикольно рассказал, когда ты едешь на машине, у тебя check engine загорелся, типа, ну, проверьте двигатель, и ты черным скотчем заклеил маленьким таким. Мне почему-то она больше понравилась, наверное, ну, та была более привычной. Но при этом мы, конечно же, показания для обезболивания – это когда вы не можете спать от боли, и боль нестерпимо нарушает качество жизни. Это прямые показания к обезболиванию. Но, конечно же, врач, к которому вы пришли, который не может подобрать вам упражнения, ну, прошу прощения, классические неврологи, да, и другие специалисты, они дадут вам НПВС, ну, потому что их прямая функция – снизить боль. Но, увы, это тяжело назвать лечением. Притупление ощущений и лечение – не одно и то же.
Не, ну, если двигаться после этого начнешь, то да, есть смысл. А если
двигаться-то
нет,
как?
Бы, ну и привет. Двигаться, я имею в виду, после обезболивания.
Так вот, двигаться, вы понимаете, можно одно и то же упражнение сделать,
ну, конечно,
сделать лишний подход или два, и лишних повторений, побольше взять гантельку, и будет усиление боли. А при адекватной дозировке это же упражнение будет лекарством. Это, ну, это тоже проблема лечебной физкультуры. Дозировка является ключевой, как бы, ну, скажем, лечением либо ухудшением. И поэтому нам нужно с пациентом вместе поделать упражнение, чтобы технику посмотреть, ощущения перепроверить потом по той же самой 10-бальной шкале. Как минимум видишь, что он не ухудшился на наше упражнение. А бывают случаи, когда вначале чуть-чуть даже хуже, да, а потом потихонечку боль становится меньше. Такое тоже бывает.
Просто, по сути, ты ответил на вопрос, потому что, на вопрос, который я хотела задать, потому что очень часто люди говорят, ну а что, вот за что я пойду к этому вот, к физиотерапевту, к лечебному физкультурщику?
У меня болит.
Да, я же могу просто открыть YouTube и посмотреть упражнения, типа, и неважно там, какой это врач или не врач, врач или нельзя грамм на гуру или еще кто-нибудь. Я вот просто повторяю, и все. И кому-то это действительно помогает, а кому-то это, наоборот, делает хуже. И вот, собственно, ты ответила на вопрос, что действительно важна дозировка, что можно и навредить, а можно и сделать лучше. Вот, наверное, для этого и нужен проводник.
Я даже скажу так, что это порождает проблемы для нас, для специалистов ЛФК, когда человек уже делал ЛФК. Для меня самый сложный пациент, который не был, то есть он был у невролога, у ортопеда, у каких-нибудь остеопатов, и, не знаю, ему этим молотком били по спине, видели таких специалистов, это не страшно. С таким мне работать легко, относительно. А если он делал лечебную физкультуру, и как бы, ну, я делал ваше ЛФК херня, то вот это сложно. Потому что, ну, реально, мне нужно ему попытаться донести, что то ЛФК было, ну, не соответствовало каким-то критериям того, почему ему должно быть лучше, и дать ему какое-то альтернативное, которое должно его улучшить. То есть в этом случае плацебо-эффект от ЛФК, который, кстати, тоже есть, он не только от гомеопатии и от физиотерапии, да, когда бабушка магнит прикладывает, он есть и от упражнений. Мне нужно ему донести, что это сработает, и это сложно. Но поэтому это то, что порождает, с одной стороны, негативную ЛФК, ну, так скажем, ауру, да, и люди, которые там вот делали ЛФК, или у них ассоциируется ЛФК в группе, когда бабушки палками машут, да, или там, ну, что-то еще. То есть, или вот эти вот буклетики, да, которые в поликлинике выдавали, и ИП там, лежа на спине, даже не картиночками, а просто текстом написано, что делать. Но это дичь, конечно, полная, такое, ну, как бы, очень редко такое может помочь. Вот, и мне нужно ему продать нормальный ЛФК. Но это, правда, бывает сложно. Но при этом люди, ну, с каждым годом все больше и больше, сейчас ЛФК по факту в России на самом деле с колен просто встает. Потому что, ну, реально, там, вот последние, ну, может, 10 лет более-менее как-то прогрессивно начинают думать специалисты, появляются научные публикации и так далее. Мы учебу ведем для врачей и тренеров по современному ЛФК, и востребованность большая, то есть нету, ну, сильно устаревает все ЛФК, официальное образование в Российской Федерации, как ни странно. Вот, и спортивной медицины. Ну и, в общем, возвращаясь, то, что само по себе современный ЛФК порождает хорошую репутацию современного ЛФК. И люди, некоторые уже там, ну, чаще всего молодые, прогрессивные, кто на меня подписан, либо кто-то друзья посоветовали, они не идут к вот этим всем ортопедам, неврологам, я прошу прощения, коллегам, которые, ну, будут лечить их нестероидными противовоспалительными и покоем, а сразу пойдут ко мне за ЛФК. И, ну, понимаете, это таким комом, как бы вот эта репутация, она копится, и поэтому у нас очень, ну, востребованность все больше растет. Пациентов очень много, и нам девать их просто некуда. Ну, и как бы это и хорошо, и плохо, что ты реально не всех успеваешь даже обработать в последнее время. Но, слава богу, специалисты по ЛФК, которые хотят этим заниматься, хотят помогать людям и заниматься этой творческой профессией, тоже все больше. И это очень круто. И сразу здесь скажу, что не обязательно заканчивать медицинский институт. Не скажу, что я потерял 8 лет времени, да, в институте и в ординатуре, вот, но скажу честно, я большинство методов ничего почти не применяю. Вот, по крайней мере, в ординатуре, то, что в травматологии, ортопедии мы учили, увы. Поэтому лечебная физкультура, если вдруг выбираете, заниматься ей или нет, я настоятельно рекомендую, это очень круто. Вот, и очень сильно влияет на качество жизни людей, я бы сказал, максимально. И без лечебной физкультуры, ну, тоже, может, резюмируя, невозможно избавиться от боли навсегда. Объясню даже почему. Когда есть боль, всегда будет слабость. Это порождает нервная система, создает, ну, ограничение нейромышечной передачи для того, чтобы мы не двигались, и место, где боль, заживало. Супер логичная стратегия. Но всегда будет слабость из-за того, что этот процесс произошел. А когда появилась слабость, потом при нагрузке и каких-то движениях боль еще раньше будет появляться. Это такой замкнутый круг, да, где боль порождает слабость и по кругу вращается. Поэтому без упражнений, и в том числе силового характера, да, почему современный ЛФК – это по большей части силовые упражнения, мы без них не можем навсегда избавиться от боли. Особенно, если у нас есть какие-то требования такие нагрузочные, спорт какой-то, да, таскать тяжести, профессиональную нагрузку, разгружать газели, вспалывать грядки. Ну, без силовых упражнений просто физиологически это невозможно. Поэтому если у вас ЛФК с резиночками, там, лежа на спине, ИП, кошечки, коровы, окей, но займитесь-ка, пожалуйста, как можно быстрее нормальным ЛФК с гантелями и со штангой.
Ура!
Да, вот ты сказал, что чаще одного сеанса похода к тебе хватает, но этого же, кажется, мало, или ты про какие-то другие там травмы говоришь или что-то.
Это я рассказываю про какие-то, ну, условно, скелетно-мышечные боли, которые бывают, конечно, разные кейсы. Вот, бывают кейсы, которые требуют нескольких встреч. Но чаще всего, то есть я несу стратегическую задачу, и люди, которые ко мне приходят, они сразу заряжены делать упражнения. Ну, я потому что я продавец упражнений, я сам создал своего пациента. И современная лечебная физкультура и physical therapy называется hands-off. То есть это термин, который подразумевает не трогать пациента. Когда вы не трогаете пациента, он сразу активно лечится. Понимаете, да? Когда вы массируете его, растягиваете ему банками, там что-нибудь сосете, вы пассивно, ну, его предрасполагаете к пассивному лечению. И он активно не будет, ну, или сразу же меньше будет хотеть делать упражнения. Это вот те самые люди, которые привыкли под магнитами лежать. И даже они приходят и готовы делать упражнения, потому что, ну, бесит уже, болит, блин, много лет. И они готовы реально на все. Поэтому у меня очень часто пациенты, которые уже просто все перепробовали и готовы делать упражнения. Так вот, возвращаясь к этому, с учетом того, что я сразу же на приеме, во-первых, у меня 60 минут, я много всего могу опросить, посмотреть, покрутить, повертеть, вместе поделать упражнение, на видео заснять, текстом прислать рекомендацию, как называется упражнение, сколько его делать, сколько повторений, какие ощущения допустимы, какие уже избыточные. И по необходимости, ну, обратную связь я стараюсь у людей не собирать потом, потому что просто иначе я живу просто в телефоне. Вот, и просто кое-кто найдет замену мне по-быстрому из членов семьи. И чаще всего изменение стратегии жизни человека, особенно активной, как он сидит, сколько он двигается, что он ест, как он спит, ну и какие упражнения делает, обычно бывает, ну, небольшого количества упражнений достаточно вместе со всеми этими факторами и дозировкой нагрузки, да, там, сколько ходить, 1000 шагов, там, ну, то есть я много чего могу дать, и этого часто бывает достаточно, чтобы боль полностью прошла. Либо значительно снизилась, и потом при повторном обращении просто допилили его программу, и он ко мне не пришел. То есть в среднем 1-2 раза я встречаюсь. Когда это пациент после операции, то, конечно же, там у него просто несколько таких этапов нужно, чтобы он полностью восстановился. Поэтому, да, у меня, ну, я говорю, у меня просто очень много пациентов первичных, ну, как бы востребованность большая. Поэтому честно скажу, что у меня есть команда, если человек хочет заниматься очно, что является преимуществом, конечно же, то я передаю его коллегам со своей стратегией видимостью, и человек видится с ним чаще и занимается.
Может быть, в завершении скажешь еще, какие фитнес-девайсы ты используешь, да, в своей практике? Можешь порекомендовать это своим пациентам, которые действительно работают?
Самые лучшие фитнес-девайсы, я считаю, которые отсутствуют. Объясню, почему. Если я рекомендую что-то с фитнес-девайсом, то тогда человек, который будет, мы же обсудили, что он самостоятельно будет делать потом дома, должен приобрести фитнес-девайс. И либо я должен продавать его и иметь определенную выгоду с этого, либо это может, ну, послужить тем, что человек не выполнит мои рекомендации. Это как, ну, получается, когда выписать лекарство, которое продается в одной какой-то аптеке где-нибудь там далеко, да, от дома у пациента. Это проблема. Поэтому задача современная, я, по крайней мере, так это вижу и транслирую, минимальное количество оборудования для того, чтобы выполнить упражнение. Я бы сказал, что даже человеку, например, сделать упражнение сидя для позвоночника или стоя, может вызвать то, что он не сделает его. Потому что встать нужно, потратив время. И прервать сидячую позу перед компьютером. Некоторые упражнения можно ехать прямо за рулем, да, когда мы едем в автомобиле. И это неоспоримое преимущество, да, того, что выполнить его крайне просто. Поэтому это вот просто сразу же такой очень важный глобальный ответ по поводу наличия оборудования. Стараемся, чтобы был пол, стул, стена, все, что есть дома. Резиновые спандеры, да, резиночки мы используем разные, и, конечно же, это какое-то минимальное сопротивление, которое может нагрузить ткани, потому что не всегда мы можем нагрузить какие-то части тела с тем, что я перечислил до этого, со стулом, столом. На самом деле, очень большое разнообразие упражнений без оборудования вовсе. Дальше, ну, я за отягощение. Да, я уже раньше рассказал чуть-чуть, да, про становую тягу, про упражнение с отягощением. Упражнение с отягощением в руках тренирует сразу все тело. Это очень важно. И нагрузка всегда равномерная, да, то есть она сразу во все стороны нужно стабилизировать, то есть она тяжелая, не для всех подходит, естественно, не на любом этапе, но мы стараемся прийти к тому, что любых пациентов тренировать с отягощением, потому что это супер выгодно для того, чтобы стать суперсильным и крепким, и чтобы ничего не болело. То есть это золотой стандарт завершения любой реабилитации, это упражнение с отягощением. Но, конечно же, у людей бывают разные запросы, там, извиняюсь, пожилого человека болит колено, ей нужно ходить до пятерочки с пакетом. Я не буду заставлять ее делать выпады с большими гантелями, правда? Ну, я обойдусь, скорее всего, резиночками или даже могу обойтись без них, подручными средствами. Бывает домашний инвентарь, там, полотенце для того, чтобы выполнять какие-то упражнения. Это могут быть, как ни странно, какие-то упражнения с баклажками, это уже отягощение, да, причем в которой можно в бутылку и баклажку можно налить литр, два, три, четыре, пять, и от недели к неделе увеличивать. Я могу сразу такую рекомендацию дать пациенту. Вот, поэтому вот так, наверное, про оборудование скажу, что чем его меньше, тем лучше.
Ну и топ-3 твоих совета, чтобы начать двигаться.
Понять, что без движения будет все плохо. Второе, двигаться сначала низкоинтенсивно и низкообъемно, потому что можно перегрузить ткани даже вроде бы регулярные нагрузки, которые ваши друзья спокойно делают. Особенно это касается бега, там, ну, каких-то нагрузок таких значительных, которые выбрасывают много нейромедиаторов, да, от которых мы получаем кайф, и люди начинают этим пользоваться, много сразу же тренируясь. Это частая такая проблема, и после этого легко можно явиться к врачу лечебной физкультуры или к ортопеду с жалобой на боль где-то. Здесь я настоятельно рекомендую, третья рекомендация, наверное, людям, которые, ну, как бы приняли первый пункт, да, что без движения никак, и без движения плохо, надо двигаться, особенно если вы работаете сидя, то я бы предложил, особенно в начале пути, чтобы с вами работал специалист по движению. Это тренер. Здесь есть сразу же небольшая проблема того, что компетенции тренеров тоже не всегда высоки. Это не связано там с тем, что все тренеры дураки, это скорее, что тренером стать легко. Поэтому здесь, ну, как бы, если надо, можно мне написать, я скину просто хороших специалистов. В Санкт-Петербурге есть много специалистов, которых я могу порекомендовать. Ну, и в Москве тоже, да и онлайн тоже прекрасно сейчас мы работаем и тренируем, реабилитируем после операции вообще без проблем. Как я уже сказал, hands-off терапии, она, ну, в том числе, на самом деле, показала себя очень рабочей в условиях карантина, когда мы вообще не видели пациентов, и оказалось, что нам, врачам лечебной физкультуры, это вообще совершенно не мешает. Конечно, руками потыкать, подвигать бывает полезно, но далеко не всегда.
Ну что ж, отличный финал. Спасибо, Юра, за такой обстоятельный разговор. Теперь мы точно знаем, что сидеть можно так, как вам удобно. Вопрос осанки – больше эстетика. Больше двигайтесь, читайте Купрум и доверяйте таким специалистам, как Юра.
Спасибо вам, что пригласили на данную встречу. Было очень интересно обсудить эти классные вопросы. Надеюсь, людям было полезно. И надеюсь, это будет применимо в вашей жизни для улучшения здоровья.
Любителям йоги хочу напомнить, что у нас был выпуск еще в третьем сезоне с Юлией Черняк, где мы подробно обсуждали, как йога вписывается в современные понятия физкультуры и медицины. Для того, чтобы наши выпуски были еще интереснее, прошу пройти опрос для развития подкаста «Без шапки». Ссылку закрепим в описании выпуска. Продвинем доказательную медицину без доказательного экстремизма вместе. Пока-пока.
Всем пока. Oh, 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 oh